Ухарь-купец, ухарь-купец, долой молодец. Вздумал купец лошадей напоить, вздумал деревню гульбой удивить. Вышел на улицу веселый пьян, в красной рубашке красив и румян. Старых и малых он поет вином, пей, пропивай, поживем, ну живем. Ой, ты купец, ой, не балуй, дочку мою не позорь, не целуй. Ухарь-купец позвенел серебром, нет, как не надо, другую найдем. По всей по деревне гаснет ночник, спит на печи подгулявший старик. В старой рубахе, дырявых лаптях, скомка на шапке лежит в головах. Молится Богу старуха жена, плакать бы надо, не плачет она. На зорьке пришла, дочка красавица, на зорьке пришла, полный подол серебра принесла, полный подол серебра принесла, а девичью совесть вином залила. С ярмарки ехал ухарь-купец, ухарь-купец, с удалой молодец. С ярмарки ехал весело пьян, в красной рубахе красивый румян.
Говорит радио «Благовест», это 109 FM, в эфире «Исторические хроники», в студии Марина Геннадьевна Лоскутова. Марина Геннадьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Я благодарю вас. И у нас сегодня интереснейшая тема. Сегодня мы говорим о купцах Кухтериных. Тех людях, наверное, они относятся к тому слою людей, наверное, как сказал Савва Морозов, в гробу карманов нет, и потому эти люди понимали, что
это
деньги – это не главное.
Это люди, которые умели делать деньги, умели делать деньги. И умели... прекрасно понимали, что деньги хороши не сами по себе.
И умели оставлять после себя великую память.
Да, да, совершенно наверное, верно. Вот они умели и делать, и тратить. И причем это были люди, которые не пускали деньгу на ветер.
Сегодня мы вот как раз говорим о Кухтериных, о мифах, о правде.
Короли ямщины.
Да. Вот, Марина Геннадьевна, вам слово, вы начинаете.
Да.
Я поддакиваю.
И вокруг Кухтериных такой пласт мифологии. Знаете, я еще не умела читать, хотя я научилась читать в 3 года, ладно, я уже умела читать. Но у нас рассказывали страшные истории. В городе Томске стоит огромный-огромный дом с черной-черной крышей. Под черной-черной крышей находится черный-черный кабинет. В черном-черном кабинете стоит черный-черный стол, рядом с которым стоит 2 черных-черных кресла. Когда к черному-черному хозяину, он не негр, он в черном сюртуке, приходит очередной гость, взаимодавец, кредитор, садится в это черное кресло, и хозяин нажимает, предлагает черную сигару, а потом нажимает на черную кнопочку. И поскольку этот черный кабинет находится под крышей на третьем этаже, то это черное кресло переворачивается, и его гость летит с третьего этажа в канализацию. Как вы, наверное, догадываетесь, речь идет о торговом доме «Кухтерин и сыновья». Кабинет этот якобы находился под самой крышей, там башенку такую, вы, наверное, помните.
А дом где находится?
На углу Фрунзе и Ленина.
А,
мэрия, да? Мэрия, да. Я была сильно разочарована, узнав, что никакого кабинетика там нет. Вот нету и не было. Более того, еще большим разочарованием стало то, что Евграф Кухтерин умер раньше, чем был построен этот дом.
И, пожалуй, Евграф – это основатель,
да, основатель торгового,
да?
дома «Кухтерин и сыновья». И вот с этой историей я начала искать правду о Кухтеринах. Я начала искать ее понемножечку, потому что вести экскурсию и не говорить о Кухтеринах невозможно. Все равно мы проезжаем мимо мэрии. А тут у меня еще появился заказ на рассказ о династии Кухтериных. И получилось так, что появилось время выполнить этот самый заказ. И вот сейчас у меня имеется большая справка, правда, заказчик отказался от своего заказа, но, в принципе, это не так важно, потому что у меня все равно появилась вот эта вот возможность.
А кого вдруг заинтересовала история?
А у нас же есть ресторан «Кухтерин».
А, понял.
Поэтому вроде как их сначала заинтересовало, а потом вроде как не заинтересовало.
Понятно.
Но я как историк знаю, что все циклично, поэтому рано или поздно у них снова возникнет такой интерес, а у меня уже готовый материал. Итак, начнем с первой байки о том, что Кухтерины сделали свое состояние грабежом на больших дорогах. Вот эту байку рассказывали на моей памяти, кто только не рассказывал, и особо поэтизировал ее наш местный бард, наш великолепный Гомер, наш поэт Орлов. Mm-hmm. Он прекрасно написал такую поэму. Я когда поняла, насколько он оклеветал Кухтериных, подумала, да, вот с одной стороны, я художник, я так вижу. С другой стороны, ну, изменил бы он фамилию. Ну, что он такой грех-то взял на душу? Зачем вот это?
Угу,
зачем, да, повторять клевету на вполне реальных людей? Понимаете, когда напишут там «Потомск» вместо «Томск» и пишут о неких Ивановых, Петровых, Сидоровых, ладно, бог с ними.
Ну, или как даже Вилли Патов писал у себя, да?
Помните, ну, да? Да, там прозрачно. Да, вполне прозрачно, да. Но тем не менее... Тем не менее, там нету вот такой вот этой всей жути.
В романе своем, кажется, Игорь Саввич, да?
Да,
там
Заронск, да,
вместо,
да,
Томска. Да, но мы, да, понимаем, да, что это
мы
наш город.
Мы все понимаем, кто там просвечивает.
Понимаем.
Даже у Потанина там просвечивают, да, люди.
Да. Мы даже понимаем, по каким улицам идет герой.
Да,
мы,
да,
с ним,
да,
идем,
да,
по этим. Это,
да,
наши улицы,
да,
их,
да,
не,
да,
изменить.
Да. Более того, даже когда Жюль Верн писал «Михаил Строгов» или «Необыкновенное путешествие из Москвы в Иркутск», я все равно смогла составить маршрут по Томску, хотя, конечно, мсье Верн не просто не был в Томске, даже вообще, в принципе, не очень... Нет, он знал, что он есть, карту там все-таки в руках,
ну,
держал.
Ну да, конечно.
Да. Но вот тем не менее. Итак, вернемся к Кухтериным. Кухтерины. Сначала писалось именно так, это... буква «Х» появилась позже.
Это правильное название, да? Первое название.
Это первоначальное, да. Кухтерины, возможно, эта фамилия происходит от диалектного слова «кутаться», то есть тот, кто мерзлявый, кутался сильно. Mm. Но вполне возможно, что кухтарь – это посох, с которым ходят профессиональные охотники. Либо те люди, которые делают эти посохи, либо те люди, которые ими пользуются. Что тоже, в общем-то, вполне реально для сибирских, для русских северных фамилий. А Кухтерины известны... Известный с начала 17 века. Дело в том, что эта семья была среди тех, кто в 1601 году переехали в Тюмень. То есть Борис Годунов специальным указом повелел устроить в Тюмени государеву ямщину. То есть специальную ямщицкую службу. Ему надо было... То есть дорога уже дошла сухопутная до Тюмени. И ему периодически по государственным надобностям надо было гонять туда ямщиков. Но понимаете сами, что из Москвы в Тюмень охотников, желающих, не найдется. Они будут всячески оттягивать и так далее. А вот если эти государевы люди живут уже в Тюмени, то им уже за радость съездить в Москву и вернуться обратно с подарками.
Уже полегче, да.
Уже полегче, да. Поэтому вроде как расстояние-то то же самое, но интерес уже другой. И вот организовали ямскую слободу, туда поселили первых ямщиков – И все мужчины периодически из этой слободы отправлялись в дорогу, естественно. Естественно, им выделили солидный кусок земли, пашню для посева, платили сначала хлебное жалование, а потом стали давать семена для посева. И работнику на пай платили, каждому работнику платили 15 рублей. Это прилично было по тем временам. Несмотря на то, что размер пашни регламентировался специальным окладом, окладная пашня, тем не менее, земли-то было больше, поэтому ямщина стала брать земли гораздо больше, чем положено было по статуту. С этого дела брали, конечно, дополнительный налог, этот самый, но, тем не менее, это было выгодно, потому что хлеб в Сибири был дорогой, а Тюмень все-таки еще более-менее, это не наш Нарым, поэтому все-таки можно было там и таким образом зарабатывать. Поэтому ямщина, как они приноровились, они стали нанимать ярыжек, гулящих людей, и отправлять вот это вот младших сыновей и нанятых людей на гоньбу. И плюс к этому, значит, у них были прогонные деньги с каждой версты.
Прогонные – это тариф…
Да, тариф
за версту. Пробег за километр, да, условно?
Да-да, сколько они за версту получали дополнительно. Но государство сноровило постоянно урезать эти все прибыли, и поэтому ямщики стали заниматься меновой торговлей.
Ничего не нового, да,
по-моему? Ничего не нового. Точно так же, как современные дальнобойщики
только,
периодически
только
бойщики.
Только атрибуты и одежды меняются.
Да-да-да-да-да. И началась борьба за торговлю мехами с приезжими купцами. Дело в том, что купцы-то должны были купить гильдейское свидетельство и на каждую торговую точку дополнительно специальный билет.
А условно ямщина... разрешение, да?
Да-да-да-да-да. А ямщина, она совершенно спокойно делала вид, что ну, мы это просто чей-то товар привезли. Поэтому у них были прогонные деньги, у них были, значит, вот эти хлебные, они брали рыбные вот эти вот... особые места, ямы так называемые, брали пролубной сбор с пользования прорубями, изготавливали светильники на свечи, потому что они могли привезти из Москвы всякие разные вещи, кооперировались и так далее, и вплоть до того, что даже пиво варили на продажу. Поэтому ямщина жила хорошо. Они весьма-весьма успешно конкурировали с купцами, потому что у них был вот такой карт-бланш.
У них был транспорт, да?
У них был транспорт. У них был транспорт, и у них была четко налажена система от кума к куму.
И то плюс у них же были связи вот эти транспортные.
Связи огромные. Да. Плюс к этому купцы, которые пользовались их услугами, они точно знали, что с вот этими можно иметь дело, им дополнительно приплачивали, зато были абсолютно спокойны на предмет грабежа.
Что не обманут, доставят.
Не обманут, доставят, ничего
это
не
произойдёт. Это, получается, маленькая предыстория Кухтериных, да?
Да, я это прав? Предыстория.
Я напомню радиослушателям, у нас сегодня программа о Кухтериных с Мариной Геннадьевной Лоскутовой, научным сотрудником областного краеведческого музея. И мы вот говорим, да, о той фамилии, которая в Томске, в общем, окутана легендами, мифами, ложью, как всегда.
Клеветой.
Клеветой.
Вполне намеренной, потому что они были чересчур богатыми, вот просто чересчур.
А значит, независимыми.
Да.
А значит, своенравными.
И вот Кухтерины жили потом в деревне Щукиной. Деревня стала селом после того, как уже Евграф Кухтерин построил там церковь. Разница между селом и деревней понятна. Нет церкви, значит, это деревня. Есть церковь, да, это уже село. И вот деревня Щукина, Тюменской округи, там они как раз и жили. И вообще торговля была чисто купеческим занятием, еще раз скажу. Желающие торговать должны были по совести, это формулировка, объявить капитал, уплатить с него 1% налог вместо подушной подати. И плюс к этому они платили на мосты, на ямщину специально, такой был сбор. Но купцы в соответствии с объявленным капиталом платили налог, естественно, 1%. И они получали три свидетельства. Купцы первой гильдии – это капитал в 10 тысяч рублей и больше. Это ничем не ограниченная торговля, включая заграничную. Купцы второй гильдии от 1000 до 10, и они торговали в рамках российского государства. И это уже такая и немножечко розничная, немножечко оптовая, ну, мелкий опт, mm-hmm. скажем так. Третья гильдия с капиталом от 500 до 1000 рублей давала право торговли в рамках того города, к которому они были приписаны. Ну, округи там, если это село. Капитал, необходимый для пребывания в гильдии, с годами возрастал, и, например, в 1807 году для третьей гильдии требовался уже капитал 8000 рублей. Позднее это 2500 рублей серебром. Для второй 20000 рублей простой или 6000 серебром. А для третьей это 50000 рублей ассигнациями, 15000 рублей серебром. То есть вот такие вот были ямщики, опять-таки подчеркну, могли заниматься торговлей, не тратясь на гильдейские свидетельства. Mm. Это 1% налог сразу им был уже таким бонусом. И куфтерины полностью монополизируют торговлю между Тюменью и Томском. Mm. То есть, кто бы не вез груз между Тюменью и Томском, mm-hmm. он поневоле шел кланяться именно к ним, куфтериным. Да? А это уже прекрасная такая, такой шикарный бонус, что понимаете, какие у них были там капиталы. В 1826 году было упразднено сословие ямщиков. Формально их перевели в крестьяне. Mm-hmm. Ну, потому что у них земли-то были, в том mm-hmm. числе сверхокладные, они хорошо там зарабатывали. Но, тем не менее, младшие члены семьи продолжили ямскую гоньбу, потому что им никто это не запретил. И вот в 1834 году ревизская сказка, и, значит, тут запись в ней. Из бывших ямщиков Тимофей Кузьмин Куфтерин умер в 1817 году. Тимофеев сын Константин, 40 лет. Тимофеев сын другой Николай. Николаев сын Евграф, новорожденный, 3 дней. Переписывали всех мужиков, тех, на кого давали земельные участки. На девок земельный участок не давали. Ну, куфтерины брали не только на своих детей, еще дополнительно прирубали, как всегда, это нормально. Таким образом, значит, запись была 20 июня. Ну, стало быть, он родился немножко раньше, труднее от роду. 17 июня 1834 года родился Евграф Николаевич Куфтерин. В это время в Томске уже прекрасно был известен Иван Дмитриевич Асташев. Это был уже человек с хорошим положением. Кстати, я в этом году несколько раз читала, что он был купцом. Он не был купцом. Никогда. Он был, во-первых, из мещан. Потом он был чиновником. Он не покупал купеческого свидетельства. Ему это было ни к чему. Он не занимался торговлей. Он пошел сразу в золотопромышленность. Это две большие разницы. И он получил дворянство. А это уже все. Это гораздо выше, чем купечество.
А золото реализовывал он как?
А золото он мог реализовать только одним способом – сдать государству.
Сдать государству.
Другого варианта не было. Право частной торговли на золото не было
это
никогда.
Это уголовно наказуемое деяние.
Абсолютно, да? Уголовно наказуемое деяние, совершенно даже. Поэтому Иван Дмитриевич купцом не был ни в одном месте, ни разу, даже в страшных каких-то видениях он этого дела не видел. Ну, а наши куфтерины еще тогда продолжают заниматься торговлей, не покупая свидетельства абсолютно. И Евграф...
Наши люди, русские.
Да, наши люди, да.
Русские.
О нем писали, что он был крепкого здоровья, могучей силы, сам по молодости был ямщиком. Ну, вся молодежь, она проходила через ямскую гоньбу.
Это хороший крепкий кулак, выдержка,
да,
выносливость,
да, да.
Смелость
грамоте,
вообще-то.
Грамоте он не выучился.
Ведь, Марина Геннадьевна, на дорогах в то время лихие-то люди всегда были?
Всегда были. Ну. Варнаков много, волков еще больше. Поэтому это был очень крепкий человек, владеющий кистенем прекрасно.
Это единственное оружие, от которого можно было отбиваться, да?
Да.
Ну, помимо кулака крепкого.
Ну, кистень – вещь хорошая. Кстати, при неумелом опрощении этот самый кулак отобьет только так, на раз.
Ну, да.
Поэтому надо было уметь этой гиричкой-то обращаться. И Куфтерин сообразил, что надо перебираться в центр губернии. В 1865 году вся территория России была поделена по налогообложению на 5 классов. И в соответствии с этим были снова изменены сплаты за свидетельство первой гильдии, второй и третьей. Причем первая гильдия – это оптовая торговля, вторая гильдия – это розничная торговля, и третья гильдия – это мелочная торговля. Ну, мелочевка, лавка какая-то такая.
Ну, наши ларьки, киоски.
Да, и он начинает понимать, что представителями юридическими в Томске дело не обойдется. То есть он до этого сидел в своей Щукиной, и все было замечательно. Но тут он понимает, что становится как-то не совсем уютно. Именно с 1865 года. Собирается он довольно долго, основательно. И вот 1869 год. Крестьянин на Тобольской губернии, Тюменского уезда Троицкой волости деревни Щукиной, Евграфа Николаевича Кухтерина с женой Александрой Николаевной, 32 лет от роду, и детьми. Сыновьями, имеющие от роду Алексеем 9 лет, Александром 10 месяцев и с дочерью Апросиньею 7 лет, согласно его прошению и на основании предъявленных им увольнительного приговора, то есть он ушел официально оттуда, и свидетельство второй гильдии временного купца города Томска причислить во вторую гильдию купцы на 1870 год. То есть он купил билет на розничную торговлю, на один магазин, на одну лавку, и купил вот это вот право розничной торговли по всей Томской губернии. Он приехал с тремя детьми. Александр, как мы сказали, уже 10 месяцев было всего. Старшему было 9, и старшей дочери Апросинье было, соответственно, 7 лет. И вот они приезжают и покупают дом недалеко от Воскресенской церкви, между Воскресенской церковью и нынешним Скоморохом. Дом, к сожалению, не сохранился. Это большая такая
усадьба. Это отрезок Пушкина, да?
Да, 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 да. Где-то там, ближе к Скомороху. И вот, значит, он уплатил за свидетельство 45 рублей, и это дало ему право на торговлю.
Но район-то был хороший, Белое хороший. Озеро, да?
Да, вода хороший, рядом, хороший. Там рядом почтовая станция. Он практически...
Церковь.
Да, церковь Воскресенская, он сразу к ней приписался. Верующие люди. Кстати, некоторые куфтерины в Тюменском крае были старобрядцами. Mm. Мы попытались посмотреть, я говорю, стоп, ребята, начнем с того, что Евграф был неграмотным. Все старобрядцы 100% были грамотными.
Во как.
Поэтому нет, он был православным. Тут, извините, уже все.
А правда же, да, что старобрядцы никогда денег под проценты не давали? Они вообще этого не принимали, да? Я слышал такую вещь.
Скажем так, они старались не афишировать такое дело, если они такое делали. Да, это не христианские. Они могли дать чужим в рост.
Угу.
Чужим.
Чужим.
Чужим, но не своим.
Ну, чужеродцам вообще, да?
Да, 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 да. Это было не по-божески.
То есть, получается, это русская черта не давать деньги под проценты, на самом деле, да?
Да, да, да,
наша,
да, да,
да.
И, знаете, старообрядцы, они шли в промышленность. Они
Кстати, вот Морозовы и прочие, они же старобрядцы были,
да,
если не ошибаюсь, да?
Да, 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 да. Они могли скупить спитой чай и подкрасить его всячески, всякой какой, угу. Потому что они его никогда пить не будут. Ну, это вредно, что называется. Мы вас предупредили, что это пить нельзя.
Угу.
Если вы это купили, сам дурак. А ростовщичеством занимались выкресты. То есть крещённые евреи.
Да, выкрест – это человек другой национальности, кто принял православие.
Крещённые евреи,
ради определенных
да,
льгот,
они,
на самом
они,
деле, да?
Они вообще, они вылетели, их не приняли православные, и от них отреклись евреи.
Свои.
Свои, да. Поэтому они маргиналы. Они занимаются гонкой спирта, они занимаются ростовщичеством, и поэтому...
Простите,
меня...
я сейчас, Марина угу. Геннадьевна, страшную вещь скажу. Мне кажется, у нас в половине банков сидят вот эти маргиналы.
Ой.
Проехали, это я сказал,
да.
Чтобы вас не обременять. Я напомню,
да.
У нас Марина
да.
Геннадьевна Лоскутова, научный сотрудник областного краеведческого музея. Мы сегодня говорим о Кухтериных, о легенде.
Да.
В общем,
итак,
о глыбе
города Томска.
Они обосновались
на Сибирском тракте, потому что Пушкино – это как раз Сибирский тракт. У них был очень хороший двор, на котором стояли разнообразные службы. Там, кроме бани, еще стояли амбары, склады и конюшни.
А осталось что-нибудь?
К сожалению, нет.
Ни амбаров, ни складов, ничего,
ничего,
да?
Это первым порушили. Потому что за ними нужно было следить.
Ну да.
А город горел. Город горел, горел, горел и горел. И, к сожалению, вот у нас не все документы сохранились, поэтому следующие данные о Кухтериных относятся уже к 1877 году. То есть такой вот промежуток большой между 70-м и 77-м. За это время он уже перешел в первую гильдию. Право оптовой торговли он заплатил 776 рублей. И за каждое торговое заведение уплатил еще по 45 рублей, как минимум 3. У него было торговых заведений на этот момент. Может быть и больше. И вот в фонде томского городового маклера сохранились десятки контрактов о доставке груза. И вот интересный такой документ. В декабре 1880 года Дмитрий Иванович Тецков, перевозивший большой, очень большой груз из Енисейска в Москву, груз золотопромышленника Игнатия Кытманова, в котором было 21 тюк кости мамонта, с весом старой 144 пуда, 5 тюков песцов рослых, счетом 1765 штук, 2 куля клея осетрового, жутко дорогая вещь, ну и так далее, и так далее. В общем, стоимость груза невероятно большая. И вот он довез до Томска и понял, что дальше кишка слаба. И он составляет договор, чтобы это доставили уже Кухтерины. Потому что он понял, что надо доставить груз в сохранности. Кто это может сделать лучше, чем Кухтерины? Ответ никто. Никто. Да. И вот Кухтерины составляют договор. Стоимость перевозки был высокий. Стоимость высокая была, потому что особые условия перевозки. Песцы и так далее. Так, осетровый клей, он не должен отсыреть. Но нареканий Кухтериным не было никогда. Дальше, в 1890 году они доставили в Томск из Москвы, сейчас скажу, 675 пудов динамита. Представляете?
Давайте напомним, пуд – это 16 килограмм.
600 с лишним пудов, считайте сами.
И подождите, вот, это не ящики с мукой, не мешки с мукой, это динамит.
Это динамит, который нуждается в особой, там, что называется, ни толчков, ничего.
Да.
У них были не пьющие, не курящие купцы, это ямщики, потому что за этим следили очень бдительно, и ямщики пили крепкий чай.
Понятно.
Очень крепкий чай.
Чтобы не спать, да?
Да. И крепкий чай, он еще, между прочим, помогает и согреться. Там есть особый чай по-ямщицки, как оно согревает.
Да. Марина Геннадьевна, я напомню радиослушателям, это «Исторические хроники», радио «Благовест», 109 FM, в студии научный сотрудник областного краеведческого музея Марина Геннадьевна Лоскута. Мы говорим сегодня о Кухтериных, об их истории, о правде, о вымыслах. Мы сейчас уйдем на музыкальную паузу и через минуту снова вернемся.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих накайкаю, стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, и тугую не слушайте. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть, и я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Скину я меня пушинкой. Ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый, перейдите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Не укащите вам кнутый плеть. Но что-то кони мне попали привередливые, и дожить не успел мне допеть, не успеть. И я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Мы успели в гости к Богу, не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь сошелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани? Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Умоляю вас, вскачь, не лететь. Но что-то кони мне попали привередливые, коли дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю.
Вы слушаете радио «Благовест», «Исторические хроники». Мы говорим сегодня о Кухтериных, о истории города Томска. Он неразрывно связан с этой фамилией, с этими людьми, которые внесли, ну, в общем, на самом деле, свой след на века.
Да. Размах у них был настолько велик, что в один год, в зиму с 1886 по 87 год, они перевезли 750 тысяч пудов. Это 3 тысячи ямщиков, 15 тысяч вазов.
Напомню, Марина Геннадьевна, транспортных компаний не было, железной дороги тоже, автомобилей тоже. Это лошади и
да.
подводы.
И вот это вот, это действительно были короли ямщины. На них постоянно работали 1500 ямщиков, и столько же они могли набрать для быстрой перевозки. Угу. То есть у них вот этот резерв 1500, которые были готовы в любой момент встать под ружье, буквально. И они довольно долго конкурировали с железной дорогой, очень долго. Они возили в Петербург, в Нижний Новгород, в Казань, Пермь, Екатеринбург и так далее. 15 городов в Сибири только было. И вот только осенью 1907 года фирма Кухтериных объявили, что они прекращают в следующем году транспортирование, и благодарили господ грузоотправителей за оказанное доверие. Но к этому времени уже, во-первых, был торговый дом «Евграф Кухтерин и сыновья». Почему Евграф Кухтерин организовал этот торговый дом? Он чуял, что приближается его кончина. Он был очень крепкий, но понимал, что его сыновья, а сыновья были весьма буйные, вот эта вот песня «Ухарь-купец», угу, это как раз относилось к младшему поколению, потому что ребятки, мальчики-то оказались весьма-весьма разбалованными.
Ну, понятно.
А никто из них не закончил даже реального училища.
Они видели деньги
большие. Они видели деньги, они были, в общем, гуляли хорошо. Гуляли хорошо и дрочливые были весьма такие. То есть они были инициативные, они были решительные, они умели брать, принимать решения, брать на себя ответственность и не
еще,
изображали,
наверное,
ничего.
Нюх, чутье.
Нюх, чутье у них было прекрасное. Вот они все получили домашнее образование. Подозреваю, что Евграф Николаевич немало заплатил реальному училищу, чтобы учителя ходили на дом,
конечно,
потому что сыновей невозможно было там обучать. Ну и вот когда он понял, что дело плохо, он организует 15 июля 1887 года коммерческую фирму, торговый дом «Евграф Кухтерин и сыновья», как я уже сказала. 26-летний сын Алексей, который к тому времени уже был правой рукой отца во всем, он подписывал все документы за него. Евграф был неграмотным.
26 лет.
Мальчику,
обращу,
да,
ваше внимание.
Да.
У нас половина еще сейчас 26 лет, еще без мамы решения никакого принять не могут.
Это была уже правая рука отца. И остальные младшие сыновья должны были войти в состав торгового дома на правах членов участника по достижению ими 25 лет. До этого они должны были всячески помогать брату, но вот. Капитал 300 тысяч рублей. И никто из членов торгового дома не мог взять свою долю собственности до тех пор, пока существовала фирма.
Очень разумно.
Да. Размер личного имущества каждого члена торгового дома определялся сообща, и все решения определялись сообща.
В большом счету акционерное общество.
Да. И он очень хотел устроить своих сыновей, но на первый взгляд они были беспутными. Они часто шокировали своими похождениями. Вот эта история об Иннокентии Кухтерине, который получил счет из трактира, прочитал его, ага, там стерлядь, водка, актриска, ага, понял, 950 рублей, ну вот 1000-рублевая да, там, расписка, сдача-то когда будет? А, ладно, не надо, сколько стоит зеркало? Хлабы из зеркала, сдачи не надо.
Молодец, мне он нравится.
Да, ну вот это вот это.
Но это русский человек.
Ну, это, конечно, анекдот, но анекдот очень выразительный. Когда скончался 26 августа 87 года Евграф Николаевич, даже, в общем-то, очень зубастая и злющая газета «Сибирский вестник», они были весьма кусачие. Для них это чумазые сибирские капиталисты, это фу-фу-фу. Угу. Но, тем не менее, они поместили весьма прочувствованный некролог. Потому что смерть была... Евграфа Кухтерина была событием. И потеряли многие.
А где, на каком кладбище он был похоронен, Марина Геннадьевна?
Он был похоронен вот то кладбище, которое... Сейчас оно полностью снесено в районе спичфабрики. Ой, спичфабрики, говорю, в районе Томкабеля.
А, ну вот это кладбище, о котором,
да,
Геннадий Саш Скворцов делал,
да,
на одну,
да,
передачу.
Да, 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 да.
Монументальное,
именно,
кладбище.
Да,
кладбище-памятник,
да,
по большому счету,
да,
истории,
да,
нашего,
да,
города.
Да, именно там.
То есть от Евграфа не осталось и следа, да, получается?
Не осталось, не осталось. Братья Кухтерины продолжили шикарно совершенно работать. И знаете, вот их вклад в промышленность, он на самом деле огромный. До сих пор стоит пятиэтажная мельница, на Томск-мельница.
Красного кирпича, да?
Да, пятиэтажное такое огромное здание. Это их мельница. И это Александр Кухтерин.
А там есть хоть доска какая-нибудь мемориально памятная? Нет?
Врать не буду.
А экскурсии туда нет, да?
Нет, нет, точно, да? Нету. Спичфабрика Кухтеринская. Церковь там. Там, кстати, есть...
Кстати, в церкви же там усыпальница, да?
Да, усыпальница,
склеп,
и
да?
Там похоронен,
склеп,
похороненный Иннокентий. Знаете, у меня к вам предложение. Давайте о вкладе молодых Кухтерина.
Это
поговорим,
мы в одну передачу, Марина Геннадьевна, мы вообще не укладываемся.
Не укладываемся.
Мы не укладываемся в две передачи.
Потому
а Иннокентий это сын, да,
самый
Евграф?
Буйный.
Самый буйный, да?
Самый буйный. Самый тихушник – это Алексей.
И тихушник тихий, да?
Да, он самый-самый тихий. Но он, кстати, сделал огромное...
Это же, когда советская власть была там, был клуб, и над их усыпальницей оркестр репетировал.
Да,
это
совершенно,
там, да?
Совершенно верно.
Я прав, да?
Да, да.
Прав.
Еще кстати,
раз.
Возможно, что Алексей похоронен тоже там же.
Никто не знает, да, на самом деле?
Возможно. Он был похоронен именно там, но сохранилась ли могила?
Понятно.
По крайней мере, она не обозначена плитой. Давайте на этом пока сделаем паузу.
Да, я думаю, мы прервемся на этом, да?
Да.
Чтобы логически перейти в следующую уже программу. Я напомню еще раз, давайте подведем небольшой итог. У нас в студии Марина Геннадьевна Лоскутова, замечательный, интереснейший собеседник, научный сотрудник областного краеведческого музея. Я низко кланяюсь музею, руководителям музея, за то, что вы предоставляете нам возможности, Марине Геннадьевне, всех нас знакомить с этой историей, потому что, на самом деле, вы знаете, моя точка зрения – это примеры, хороший пример для подражания. Во-первых,
да.
Семья Кухтериных – это русский буйный дух.
Очень буйный, и тем не менее очень-очень такой…
Но, простите, Марина Геннадьевна, русский буйный
дух… Созидательный.
Русский буйный дух улетел в космос, русский буйный дух создал все, что есть сейчас вокруг, включая нефтепроводы и газопроводы, в том числе.
Да. Когда я посчитала, сколько
русского,
домов прекрасно.
Русского, а мы про домам пройдемся. В здании русского буйного духа, построенного на собственные деньги, в настоящее время находится мэрия города Томска.
Да. Вообще-то. И у нас сейчас, между прочим, говорят, что современные дети, за которых решают родители, от них потом ждать ничего хорошего не приходится.
Совершенно верно.
Потому что умение принимать решения, брать на себя ответственность, воспитывается, извините
меня. Хотя я могу сказать, вы знаете, в Советском Союзе вот это умение как-то приходило раньше, потому что мои одноклассники по училищу, некоторые в 28-29 уже командовали дизельными лодками. Понятно, что они были маленькие, они были никчемные, да, но они уже отвечали за судьбы.
Да.
Да, в 22 да. люди, заканчивая училище военное, становились уже командирами взводов, там быстро и так далее, принимали
да,
решения, да,
да, да,
учителя
да.
и так далее. Я напомню радиослушателям, это радио «Благовест», 109 FM, в студии была Марина Геннадьевна Лоскутова. Огромное вам спасибо, все, кто нас слушал. Счастья вам, здоровья, любви, всего самого-самого доброго. До новых встреч, до свидания.